Стивен Хантер. Снайпер. Читает актер Станислав Федорчук. Ты старался как черт. Только точная винтовка вызывает интерес. Полковник Таунсенд Уэллен. Глава первая. Был ноябрь. Холодный дождливый месяц на западе Арканзаса. За отвратительной ночью наступил не менее отвратительный рассвет. Мокрый снег с дождем падал среди деревьев, скапливаясь на верхушках торчащих из земли камней. Прямо над головой пролетали сердитые облака. Время от времени ветер порывами налетал на каньоны и, проносясь между стволами сосен, рассеивал мокрый снег, как пушечный дым. До наступления охотничьего сезона оставался один день. Боб Ли Свегар расположился сразу за последним подъемом, ведущим в долину Большой Сделки, которая находилась высоко в горах у Ошита и была ровной, как крышка стола. В полном молчании он сидел напротив старой сосны, поставив между коленей винтовку. Это был главный дар Боба — умение хранить тишину. Он нигде этому не учился, просто черпал силы из потайного внутреннего источника, никогда не реагировавшего на внешние раздражители. Тогда, во Вьетнаме, о Ли Свегаре ходили легенды из-за того, что он как зверь мог полностью замереть и продолжительное время сохранять абсолютную, можно сказать, мертвую неподвижность. Холод забрался к нему под гамаши и, дойдя до короткой куртки, стал проникать под нее, поднимаясь по позвоночнику, как маленькая пронырливая мышка. Стиснув зубы, он поборол настойчивое желание застучать ими. Время от времени от полученной давным-давно раны начинало ныть бедро, но он приказал мозгу не обращать внимания на эту боль. Сейчас он был выше собственных неудобств и желаний. Его мысли были совсем в другом месте. Он поджидал Тима. «Понимаете, если бы вы были одним из тех немногочисленных, может быть, двух-трех мужчин, с которыми он вообще разговаривал в этом мире, старым Сэмом Винсентом, бывшим прокурором округа Полк, или, скажем, доктором Лемье, дантистом, или Верноном Теллом, шерифом, тогда он объяснил бы вам, что нельзя взять и просто так выстрелить в животное. Выстрелить — это слишком просто». Любой городской балбес может сидеть в засаде и, попивая горячий кофе, ждать, когда самка оленя гордо пройдет рядом с ним, причем настолько близко, что ее можно будет коснуться рукой. Только после этого он выставит ствол винтовки и судорожно нажмет на спуск. Выпустив ей кишки, он найдет истекающую кровью олениху на расстоянии трех округов отсюда и увидит в ее глазах застывшую, тупую боль. Боб сказал бы вам, что вы заслужите свое право на выстрел лишь тем, что сами когда-то побывали в шкуре животного, и с вами происходило все то же самое, что может произойти со зверем на охоте, и совсем не важно, сколько это длилось. В конце концов, игра велась по правилам. Сквозь сосны и молодую поросль Боб видел расположившуюся в 150 ярдах внизу небольшую прогалину, которую постепенно заливал слабый призрачный свет наступающего дня. Петлявшая по ней тропа шла из светлой части в темную, но он знал, что животные все равно пройдут по ней, один за другим, самец-олень и его гарем. Прошлой ночью Боб видел 12 оленей, трех самцов и их подруг, причем у одного из самцов, довольно-таки красивого и упитанного, было 8 ответвлений на рогах. Но Боб пришел за Тимом. Жизнь потрепала старину Тима. Он был весь в шрамах и немало повидал на своем веку. Тим тоже будет один. У него нет гарема, ему вообще никто не нужен. Был год, когда какой-то удачливый городской болван из Литл-Рока отстрелил ему один отросток на роге. И весь сезон после этого Тим выглядел раздраженным и злым. Весь следующий год он ужасно хромал из-за того, что Сэм Винсент, уже не такой подвижный и ловкий, как раньше, поскользнулся и всадил заряд дроби из своего 444-го калибра, слишком серьезное оружие, но Сэм любил эту старую винтовку, ему в задние ноги. И Тима спасло только то, что потеря крови оказалась не настолько сильной, чтобы убить любого нормального самца. Боб знал, что Тим был, как говорится, чертовым оленем. Кстати, это было самое доброе слово, которое он употреблял по отношению к кому бы то ни было, живому или мертвому. Боб оставался на одном месте уже 17 часов. Он просидел на холоде всю ночь, и когда около 4 утра пошел мокрый снег с дождем, все еще продолжал ждать. Он так сильно замерз и промок, что был едва живой. Время от времени у него перед глазами проплывали картины прошлого, но он сразу же отгонял их прочь, заставляя себя сосредоточиться на том участке местности, который находился в 150 ярдах от него. «Ну давай, старый черт», — думал он, — «я жду тебя». Что-то привлекло его внимание, но это была всего лишь олениха с маленьким олененком. Ленивые, самоуверенные и глупые животные спустились к прогалине с вершины и двигались в низину, чтобы попастись там, где какой-нибудь удачливый городской придурок, конечно, обязательно убьет их. Боб все так же сидел возле своего дерева. Доктор Доблер сглотнул слюну и напрягся, пытаясь по глазам полковника Шрека разгадать его намерение. Но тот, как всегда, сидел свирепо нахмурившись. Грубоватые и резкие черты его лица сейчас выражали раздражение. От него веяло властностью и нетерпением, и еще чем-то таким, что пугало всех сидящих в этой комнате. Шрек был ужасен. Он был самым ужасным человеком, которого Доблер когда-либо видел. Ужаснее самого Рассела Айсендлуана, торговца наркотиками, который изнасиловал Доблера в душевой массачусетской каторжной тюрьмы в Норфолке, сделав доктора своим петухом на 3 долгих, очень долгих месяца. Было уже поздно. По жестяной крыше, собранного из металлических листов дома, барабанил дождь. В комнате стоял отвратительный запах ржавого железа, старой кожи, пыли, нестиранных носков и несвежего пива. Запах тюрьмы. Хотя это была не тюрьма, а полевой штаб подразделения, называвшегося отдел безопасности Рэмдайн. Располагался он на нескольких сотнях акров безымянной пахотной земли в центре штата Виргиния. Все, кто отвечал за планирование, собрались сейчас в этой полутемной комнате. Грубиян Джек Пейн, второй самый ужасный человек в мире после Шрека, сидел за столом. И больше никого. Группа, перед которой стояла необычная, сложная и мрачная задача, была весьма малочисленной. На небольшом экране проектор высветил 4 лица. Каждый из этих людей обладал огромным количеством способностей. Сначала их разыскал отдел исследований. Потом отдел планирования навел справки и проверил каждого. И только после того, как профессионалы отдела боевых операций убедились в их способностях, из них образовали этот зловещий квартет. Доблер должен был сломить их психологически. Это было последнее решение полковника Реймонда Шрека. Естественно, у всех 4 имелись свои комплексы. Доктор Доблер сразу это заметил. Он был специалистом в области психиатрии. Комплексы были его профессией. «Слишком самовлюбленный», — сказал он о первом. «Очень много времени уделяет своим волосам. Никогда не доверяйте человеку с прической стоимостью в $75, потому что люди такого склада считают, как правило, что к ним должны относиться по-особому. А нам нужен такой, кто был бы в чем-то особенным, но к которому никогда не относились бы, как к особенному». Что касается второго номера, то он чертовски умен, необычайно расчетлив, но всегда играет по правилам, просчитывает все наперед, никогда не сидит на месте. Теперь о третьем. Очаровательный болван, но тихий. Он обладает как раз теми качествами, которые нам нужны, к тому же имеет опыт работы с техникой. Предан как собака, не буйный, пожалуй, даже слишком тихий, слишком педантичный. Слишком любит всякие удовольствия. Очень суровый.
«Чувствую, вы снова начинаете свои штучки, Доблер», — грубо сказал полковник Шрек. «Давайте нам только информацию, без всяких там милых словечек». Доблер поморщился.